В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 21.00 в Сухуми и Цхинвале. 8 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Председателем Конституционного суда Грузии избран судья Заза Тавадзе. Народный защитник Грузии представил отчет о ситуации в социальных учреждениях страны. До конца этого года в Абхазии планируют открыть завод очистки и фасовки меда. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Берлине завершилась встреча лидеров нормандской четверки. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон провели завершающие дебаты. Верховная Рада Украины приняла декларацию по событиям Второй мировой войны. В Берлине завершилась встреча лидеров нормандской четверки, в ходе которой президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Переговоры длились почти 5 часов. Как заявил после их завершения президент Украины Петр Порошенко, стороны достигли согласия об отправке в Донецкую и Луганскую области вооруженной миссии ОБСЕ. По словам Порошенко, детальная дорожная карта выполнения Минских соглашений должна быть утверждена министрами иностранных дел Нормандской четверки в ноябре. После обсуждения конфликта на востоке Украины Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель перешли к переговорам о ситуации в сирийской провинции Алеппо. Канцлер Германии не исключил введение новых санкций в отношении России. Президент Франции назвал происходящее в Алеппо военным преступлением и призвал российского лидера продлить гуманитарную паузу в бомбардировках города. В свою очередь, президент России отметил, что пауза в нанесении авиаударов будет продлена, насколько это возможно, и потребовал от США выполнить обещание и отделить радикальных исламистов от умеренной оппозиции. Вчера вечером в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялись третьи, последние полуторачасовые теледебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и демократической Хиллари Клинтон. Кульминацией дебатов, по мнению большинства комментаторов, стало заявление кандидата республиканцев Дональда Трампа, что в настоящий момент он не может обещать, что в случае поражения признает результаты голосования 8 ноября. В ходе прений был поднят широкий круг вопросов от замещения вакансий в Верховном суде до иммиграции, внешней политики, включая Сирию и Ирак, и экономических планов обоих соперников. Как заявила кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон, Россия осуществляет кампанию шпионажа против США, что подтверждает все американское разведсообщество, и вмешивается в американский избирательный процесс на стороне ее оппонента. «Я хочу, чтобы Дональд Трамп наконец признал, что действия России беспрецедентны и недопустимы», – потребовала Клинтон. Сам Трамп лишь в общих чертах осудил внешнее вмешательство в избирательный процесс, откуда бы оно ни исходило. По его словам, у Клинтон нет доказательств того, что хакерские атаки осуществляет именно Россия. По данным опроса, проведенного сразу после дебатов по заказу CNN, 52% зрителей отдали победу Хиллари Клинтон, 39% – Дональду Трампу.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ в Донбассе Александр Хук заявил, что миссия собрала многочисленные свидетельства присутствия армии России с украинской стороны границы. Как пишет Либерасьон, Хук рассказал, что бойцы на местах говорят, что не могут нас пропустить ради нашей же безопасности, поскольку участок заминирован. По его словам, это также является нарушением Минских соглашений. Хук заявил, что подобные ограничения всегда направлены на то, чтобы помешать нам увидеть то, что они не хотят, чтобы мы видели. Он назвал ситуацию в Донбассе крайне нестабильной и непредсказуемой. По его словам, существует много участков, где позиции воюющих сторон расположены очень близко друг от друга, на расстоянии едва ли не 50 метров. Хук сообщил, что сотрудники миссии видели участников боевых действий, которые носили знаки отличия российской армии. Представители ОБСЕ допросили пленных, которые сказали, что являются членами регулярных войск России. Мы также видели новейшее оружие, которое украинская армия не использует и которое находится на вооружении только российской армии. Все это мы зафиксировали в своих отчетах, сказал Хук. Верховная Рада Украины приняла декларацию памяти и солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы по событиям Второй мировой войны. За проект проголосовали 243 народных депутата, сообщает сайт 112 ОА. Текст декларации перед ее принятием зачитал спикер Рады Андрей Порубий. В документе отмечается, что представители Сейма Литвы, Сейма Польши и Верховной Рады Украины совместно и одновременно принимают декларацию, чтобы отдать дань миллионам жертв, которые понесли наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость. Декларация особо обращается внимание на то, что пакт Риббентропа-Молотова, заключенный между двумя тоталитарными режимами, коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к началу Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, которой 17 сентября присоединился Советский Союз. В документе отмечается, что следствием тех событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, а в 1940 году советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. Следствием этого стали массовые репрессии против наших народов, говорится в совместной декларации. Филиппины должны попрощаться с Соединенными Штатами, заявил сегодня президент Родриго Дутерте в ходе визита в Китай. Он добавил, что больше никогда не поедет в США и в очередной раз оскорбил американского президента Барака Обаму в нецензурной форме. По словам Дутерте, внешнеполитический курс Филиппин слишком долго зависел от решения западных стран и должен быть переориентирован на Китай.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Батуми решался вопрос о председателе Конституционного суда Грузии вместо сложившего полномочия Георгия Папуашвили. Выбор стоял между бывшим руководителем Совета Безопасности Ириной Имерлишвили и судьей Зазой Тавадзе. Владимир Унанян с подробностями.
8 из 9 членов коллегии Конституционного суда Грузии прибыли в Батуми для участия в тайном голосовании по двум кандидатурам на должность председателя органа конституционного контроля. Причем с самого начала было ясно, у каждого из кандидатов, Ирины Имерлишвили и Зазы Тавадзе, есть свои сторонники. О сделанном на ближайшие 4 года выборе объявил советник Конституционного суда Георгий Ламтадзе.
По итогам тайного голосования членам пленума Конституционного суда большинством голосов была поддержана кандидатура Зазы Тавадзе. За него проголосовали 5 судей. Никаких дополнительных процедур для вступления его в должность председателя законом не предусмотрено.
Для того, чтобы победить, кандидатам необходимо было набрать как минимум 5 голосов. Дело осложнялось тем, что 9-го судью должен представить парламент уже нового созыва, а значит, с самого начала существовала вероятность паритета. Голоса участвующих в голосовании 8 судей могли распределиться поровну. Это, в свою очередь, привело бы к необходимости повторного голосования, а значит, отодвинуло бы избрание председателя на неопределенный срок. Конкурент Тавадзе Ирина Мерлишвили стала членом Конституционного суда по представлению президента Георгия Маргвелашвили. Раньше она возглавляла Совет Безопасности страны. Сам Заза Тавадзе имеет многолетний опыт работы в Конституционном суде. Правда, оппоненты считают его креатурой правящей партии. Против его избрания активно выступала оппозиция, заявляя, что при его председательстве Конституционный суд превратится в еще одного проводника воли негласного лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили, с чем, по мнению противников нынешних властей, активно боролся прославившийся скандальными заявлениями бывший председатель Георгий Папуашвили. Об опасности усиления влияния со стороны властей на Конституционный суд говорят и в экспертном сообществе. По словам специалиста по конституционному праву Константина Чукурая, итоги сегодняшнего голосования – результат процесса, начатого властью довольно давно.
Фактор Тавадзе увенчал процесс, который начался с так называемой законодательной реформы и которая на самом деле лишь создала условия для его избрания председателем Конституционного суда. Целью всего этого – может быть полный контроль над всеми ветвями власти – законодательной, исполнительной и теперь вот судебной. Сейчас единственным препятствием является президент, но в случае получения правящей партии конституционного большинства это препятствие будет устранено, а Конституционный суд, как институт, будет парализован.
В свою очередь, представитель Центра по обучению и мониторингу прав человека Софо Вердзеули не склонна драматизировать ситуацию. По ее мнению, перед Конституционным судом стоят важные задачи, и сейчас главное не мешать судьям делать свою работу.
В первую очередь, это позволит Конституционному суду вернуться к нормальному режиму функционирования, которое было нарушено в последнее время. Судьи должны, наконец, перестать откладывать рассмотрение важных дел и вывести институт Конституционного суда из кризиса. И за это будет отвечать не только председатель. Все члены новой коллегии должны доказать обществу, что Конституционный суд является независимым от влияния и интересов любых политических групп.
По мнению наблюдателей, сейчас крайне важно, чтобы обновленный состав Конституционного суда и, главное, политическая элита страны более ответственно отнеслись к вопросу восстановления доверия к органу конституционного контроля, для того чтобы Конституция не стала заложником какой-нибудь политической силы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Международная тема. За последние сутки в Донбассе зафиксировано 30 обстрелов сепаратистами позиций вооруженных сил Украины. Погибших нет, но трое украинских военных получили ранения. Накануне в Берлине лидеры Германии, Франции, Украины и России в рамках Нормандской четверки говорили о решении этого конфликта. Причин для особой радости у сторон нет, хотя кое-какие результаты достигнуты. Анализ ситуации в материале корреспондента Радио Свобода в Киеве Владимира Ивановича Вахненко.
Одним из главных результатов переговоров в Берлине украинский президент Петр Порошенко назвал согласие сторон, в том числе и России, отправить в Донецкую и Луганскую области вооруженную миссию ОБСЕ. Участники встречи также акцентировали внимание на продолжении работы по разведению сил и средств на определенных участках на линии соприкосновения в Донбассе. После завершения развода войск в Золотом, Петровском и станице Луганской должны начаться переговоры по следующим местам, в том числе, как сообщает президентская пресс-служба, и по Дебальцево. А детальная дорожная карта выполнения Минских соглашений, как ожидается, будет утверждена министрами иностранных дел Нормандской четверки в ноябре. Как подчеркнул Порошенко, первоочередным условием является обеспечение безопасности в регионе, прекращение огня, вывод иностранных войск, соблюдение режима разведения сторон, беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ, а также освобождение заложников. Лишь после выполнения этих условий, заявляют в Киеве, Украина может перейти к выполнению политической части Минских договоренностей, предполагающих местные выборы в Донбассе и закрепление в Конституции его особого статуса. По мнению депутата парламентской фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, пока рано утверждать, что Москва дала согласие на отправку в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ.
Мы слышали договоренности каких-то, только в интерпретации украинской стороны. Это, конечно, здорово, но хотелось бы услышать еще комментарии российской стороны. Это, в частности, касается вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Мы знаем, что ранее Кремль категорически возражали против любого присутствия там вооруженных представителей третьей стороны, будь то там миротворческая миссия ООН или миссия ОБСЕ вооруженная. Поэтому их нынешнее согласие, ну, требует, наверное, все-таки комментария Кремля. Я боюсь, что там не все так просто. Если даже Россия на это согласна, сразу возникает вопрос, о чем вообще речь. Какая вооруженная миссия? Если речь идет о полицейской миссии, которая должна там обеспечивать безопасность в будущем проводимых местных выборов и так далее, то эта миссия не имеет смысла без разоружения, добровольного разоружения боевиков. О чем речь пока, как мы знаем, и близко не идет. Имеет смысл в данной ситуации вводить проводить только какую-то миротворческую миссию, полноценную, скажем так. То есть вооруженную тяжелыми вооружениями, бронетехникой, авиацией и тому подобное. Но, насколько я понимаю, об этом речь не идет, потому что требует огромных затрат и серьезной политической воли того же ОБСЕ и Евросоюза. И против этого явно будет возражать Россия. А полицейская миссия вооруженно-стрелковым вооружением, она сейчас никакой погоды не сделает, поскольку боевики, до зубов вооруженные, имеющие тяжелое пехотное вооружение, тяжелую бронетехнику, артиллерию, но они не противник, скажем так. То есть такая миссия ОБСЕ не сможет совладать. Возникает вопрос по дорожной карте. То есть пока мы слышим только набор каких-то добрых намерений, которые якобы всеми одобрены, но на самом деле можно будет комментировать что-то, только когда будет конкретный подписанный документ.
Вы считаете прошедшие переговоры нормандской четверки безрезультатными?
Главный позитив, который можно отметить, это то, что Киев не теряет позиции. То есть шло очень много разговоров о давлении на украинскую власть по поводу того, чтобы принять какой-то другой вариант исполнения Минской договоренности. На этом и Россия настаивала, о том, что сначала выборы, а потом все остальное. На этом, мы знаем, и западные политики настаивали. Но, тем не менее, нужно признать, что Киев принципиально встал на те позиции, которые звучали и ранее, а именно, что сначала решается вопрос безопасности, вывод российских формирований, взять их границы под контроль, а потом только уже проведение местных выборов. Если эта логика будет соблюдена уже в конкретных документах, опять-таки подписанных, а не на словах, тогда можно будет только аплодировать.
С пессимизмом оценивает итоги берлинских переговоров и не исключает эскалации конфликта в Донбассе директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По большому счету, какого-либо серьезного прогресса не было достигнуто на этих переговорах. Более того, недостижение этого прогресса, к сожалению, делают еще более вероятным эскалацию конфликта. Ничего нового о разведении сил в трех точках и дальнейшем разведении договорились еще давно в Минске. Это разведение давно уже начато. О расширении миссии ОБСЕ на зоны хранения вооружений тоже, в принципе, давняя договоренность. Это более такие технические правки. Все остальное, что мы ожидали от этой встречи, это конкретный календарный план выполнения законов, выполнение соглашения Минского, возможно, утверждение концепции закона о выборах, возможно, утверждение каких-то сроков принятия и разблокировки закона, принятого ранее в Украине уже закона о особом порядке местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской области. Всего этого не состоялось. Никаких конкретных договоренностей не достигнуто. Договорились договариваться, к сожалению, дальше. И мне кажется, что, к сожалению, эта встреча продемонстрировала тупик именно вот нормандского не формата, а участников этого нормандского формата, не способных между собой договориться, и ситуация может скатываться все-таки к вооруженному разрешению. Замораживание конфликта сегодня не в интересах ни партии войны в Украине, России, Донецке. Это не интерес, принципиально не в интересах России, которая платит за это, которая фактически взяла на себя содержание этого региона. Этот конфликт не будет заморожен по Абхазскому или там по свое время, или по Приднестровскому, по другим сценариям, потому что замораживание не решает тот комплекс проблем, который привел к возникновению этого конфликта.
Между тем, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, комментируя результаты берлинской встречи, говорит о нескольких важных моментах для Украины.
Если мы сравниваем нормандские переговоры год назад и сейчас, то мы видим, что ситуация резко изменилась. И если год назад Оланд и Меркель и Путин уговаривали Порошенко согласиться на подписание и реализацию Минских соглашений, и они добились своего, и только яростное сопротивление в Украине, в том числе и самопомощи, остановили этот предательский процесс, то есть реализацию Минских соглашений. То сейчас ситуация наоборот. Уже Порошенко, Оланд и Меркель, канцлер Меркель, уговаривают Путина выполнить хоть что-нибудь из Минских соглашений. Хоть что-нибудь. И это уже совсем другая ситуация. Кроме того, что бы тут ни говорили здесь в Киеве, Путин попал в собственную ловушку. Он начинал сирийскую войну для того, чтобы отвлечь от украинского конфликта. А теперь получилось, что нормандский переговорный процесс носит и геополитический формат гораздо шире. То есть, оказывается, любой вопрос по решению конфликта в Донбассе связывается с любым вопросом по решению конфликта в Сирии. В этой ситуации Украине гораздо проще. Она не несет ответственность за сирийскую авантюру Путина. И это совершенно новый уже нормандский процесс, который, в общем-то, Путин незаметно для себя втянулся. И нам здесь гораздо удобнее. И, наконец, третье. Все-таки Путин хотя бы сказал это слово, хотя бы согласился на словах о том, что он за доступ, за проникновение вооруженных миротворческих формирований под эгидой ОБСЕ, а я надеюсь, что может быть и он, на территорию сепаратистских республик вплоть до границы Украины с Россией.
Но об этом же по итогам переговоров заявил Петр Порошенко, а не Владимир Путин.
Нам красноречиво молчание Путина, а не близорукий восторг Порошенко. Единственное, где совпадают слова Порошенко, Меркель, Оланда и Путина, совпадают, это в том, что процесс разграничения войск должен продолжаться. Ну, а это микро-минские соглашения, это одна из десятая часть минских соглашений.
А что касается предусмотренных минскими соглашениями конституционных изменений по особому статусу Донбасса, в принципе, такое решение может быть принято нынешним составом Верховной Рады?
Нет, конечно, нет. Нет ни одной политической силы, включая фракцию президента, которая бы хотела или способна. Более того, я не думаю, что и Путину это тоже нужно. Он прекрасно понял, что Минские соглашения умирают, и Порошенко не сумел выполнить свои обязательства по продавливанию Минского плана в Украине. То есть всем уже ясно, что нужно искать какие-то новые международные форматы. К сожалению, нормандский формат не предполагает гарантии ни одного решения, даже самого благоприятного.
Впрочем, как отмечает Дмитрий Тымчук, при выполнении России своих обещаний Верховная Рада может утвердить конституционные поправки по Донбассу.
Если Россия выведет свои войска, если мы возьмем границу под контроль, или хотя бы ОБСЕ возьмет, представители ОБСЕ возьмут под контроль, если представители ОБСЕ смогут мониторить ситуацию во всех оккупированных районах и контролировать места сохранения техники и так далее. Я думаю, что тогда такой вопрос можно будет ставить в Верховной Раде. Говорят, что вот мирный процесс пошел, достоверно известные наши там спецслужбы, наша разведка будет подтверждать и контрразведка о том, что российские войска выводятся, выведены. Тогда будет совершенно в Раде другое уже отношение к самой постановке вопроса об особом статусе Донбасса.
Считает депутат украинского парламента Дмитрий Тымчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
Очередной раунд переговоров между спецпредставителем премьер-министра Грузии и замминистра иностранных дел России Григория Карасина, прошедший вчера в Праге, стал первым после парламентских выборов в Грузии. Стороны отметили перспективы достижения прогресса по ряду вопросов. Между тем, встреча предшествовала утечка в российской прессе о возможном включении в повестку дня вопроса о восстановлении дипломатических отношений. На чем могут быть основаны надежды российских переговорщиков в материале нашего специального корреспондента? Корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Встреча представителей России и Грузии была намечена задолго до парламентских выборов, однако интерес к ней подогревался как практически гарантированным конституционным большинством грузинской мечты, так и попаданием в парламент откровенно антизападных сил. В этом контексте любопытен комментарий председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ Леонида Калашникова, данным в преддверии пражской встречи газете «Известия», где он говорит о возможности возобновления дип-отношений между странами. Правда, по мнению депутата Госдумы, именно грузинская сторона должна сделать первый шаг. Политолог Корнели Какача не удивлен реакцией российского политика. 6 депутатских мест, завоеванных откровенными противниками прозападного курса Грузии, как и очевидное поражение партии, декларирующих прозападный курс, вызвало некоторую эйфорию в российском политическом истеблишменте.
На прошедшей встрече стороны декларировали несколько первоочередных задач, достижение которых даст очевидный импульс сближения сторон. Программой «Минимум» для России является восстановление дипотношений. Россия по-прежнему считает себя гегемоном в регионе Кавказа, и отсутствие отношений с Грузией после 2008 года как бы подрывает ее авторитет. При этом она старается подвести отношения к такой черте, чтобы Грузия сама сделала первый шаг в этом направлении. Второй задачей России является продемонстрировать Западу, что она в состоянии без посредников наладить отношения с Грузией, несмотря на заявленный ею прозападный курс.
Однако, резюмирует Корнели Какачи, Грузия не в состоянии предпринять практические шаги по восстановлению дипотношений с Москвой без отзыва признания Абхазии и Цхинвальского региона со стороны России.
Россия призывает Грузию свыкнуться с новыми реалиями и восстановить дипотношения взамен на полную нормализацию отношений. Принятие условий Москвы будет означать для Грузии полный отказ от прозападного курса. Я не представляю правительство, которое возьмет на себя подобную ответственность.
Говорит Корнели Какачи. По мнению конфликтолога Георгия Губранидзе, появление в парламенте Грузии антизападных сил подталкивает Россию к зондированию почвы на предмет консолидации евроскептиков. Поэтому заявление Москвы об упрощении визового режима между странами, так и расширение торговых отношений следует рассматривать именно в этом контексте, считает эксперт.
На фоне напряженных отношений с Евросоюзом, возникших на почве конфликта в Сирии и Украине, Российская Федерация избегает нагнетания отношений с Грузией, старательно позиционируя себя конструктивным и последовательным игроком. На этом фоне Москва попытается найти как можно больше точек соприкосновения, чтобы убедить грузинскую сторону максимально учитывать интересы России при принятии внешнеполитических решений.
Заявил Георгий Губрунидзе. Единственным практическим шагом по результатам последней встречи в формате Абашидзе-Карасин можно считать запланированную на следующий месяц встречу представителей деловых кругов стран, которая пройдет в Тбилиси. Следующая встреча Карасина и Абашидзе состоится в январе 2017 года. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, как обычно по четвергам, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Республиканская политическая партия Амсахара выступила с заявлением по поводу создания информационно-координационного центра органа внутренних дел Абхазии и России. Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ». В заявлении отмечается, что тесное взаимодействие правоохранительных структур двух государств нуждается в поощрении и поддержке как со стороны общества, так и властей. Амсахара не считает предлагаемые к заключению документы отвечающими как минимум законодательству Республики Абхазия. После изучения положения, устанавливающего основные задачи центра, оппозиционная партия пришла к выводу, что для реализации этих задач в рамках взаимодействия двух министерств необходимости в создании дополнительного специального органа нет. Сложившаяся практика и уже существующие соглашения в этой области, в том числе и межведомственные, вполне отвечают интересам и целям наших государств по противодействию преступности и борьбе с ней, говорится в заявлении Амсахара. Агентство «Абснелайф» сообщает, что россиянин Сергей Сигов приговорен к 4 годам лишения свободы за мошенничество на территории Абхазии, а также штраф в размере 30 тысяч рублей и конфискация автомобиля в пользу сотовой компании «Амобайл». Россияне Сигов и Трифонов приехали в республику в разное время в августе 2015 года, привезли с собой IP-оборудование и, подключившись к интернету, преобразовывали исходящие международные телефонные звонки сотовой связи российских операторов во внутрисетевые. Трифонов причинил ущерб сотовой компании «Амобайл» на сумму более 250 тысяч рублей, Сигов – около 600 тысяч. Процесс по делу Владимира Трифонова продолжается. Президент Рауль Хаджимба на совещании, посвященном развитию банковской системы, отметил определенные положительные результаты, существующие в этой сфере. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия сообщил, что при существующих обязательствах по выплате субординированного кредита в размере 700 миллионов рублей банковская система республики испытывает постоянный дефицит финансовых ресурсов. Тем не менее, Банк Абхазии исправно выполняет свои обязательства. Уже выплачено 264 миллиона рублей. К концу 2020 года обязательства должны быть погашены в полном объеме. Вопросам развития спорта было посвящено заседание депутатской комиссии собрания столицы. Об этом сообщает газета «Акуасухум». Тренеры детских спортивных секций заявили, что им не хватает спортивных залов, инвентаря и денежных средств для участия воспитанников в соревнованиях за пределами республики. В столице нет бассейна для детей. Тренеры вынуждены заниматься с ними плаванием на море, что небезопасно. В Сухуми работают секции по 17 видам спорта. Тренеры отметили, что процент детей, занимающихся спортом, растет из года в год и уже составляет более 4000 человек. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Председателем Конституционного суда Грузии большинством голосов избран Заза Тавадзе, сообщает пресс-служба КС. Он будет возглавлять Конституционный суд в течение 4 лет, то есть до истечения его судейских полномочий, информирует новости Грузия. Тавадзе был назначен судьей Конституционного суда в марте 2010 года. Он попал в суд по квоте Пленума Верховного суда Грузии. В июне 2015 года его избрали заместителем главы Конституционного суда и главой второй коллегии. После того, как 30 сентября этого года у предыдущего главы КС Георгия Папуашвили истекли полномочия, Тавадзе исполнял обязанности председателя. В конце июля Тавадзе и еще 4 судей Конституционного суда выступили с критикой в адрес бывшего председателя Георгия Папуашвили. В совместном письме, опубликованном в одном из журналов, они заявили, что Папуашвили отдает предпочтение делам, которые носят политический контекст. Внешний долг Грузии, прописанный в проекте бюджета 2017 года, перевалил за верхний предел, достигнув исторического максимума, сообщили в службе государственного аудита страны, передает «Бизнес Грузия». По данным бюджета 2016 года, в конце года госдолг будет равен 42,6% ВВП. По проекту закона бюджета 2017 год аналогичный показатель составит 42,1%. Размер госдолга по отношению к ВВП вновь превысит отметку в 40%, установленную стратегией социально-экономического развития Грузии 2020, говорится в заключении службы госаудита. Парламент накануне завершил обсуждение первичного проекта госбюджета на 2017 год. Окончательно главный финансовый документ страны утвердит новый состав парламента 9-го созыва. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал ратифицировать договор между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ на ратификацию внес в июле президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует РИА Новости. В соответствии с договором стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. В предвыборных выступлениях я никогда не говорил, что приеду в Грузию до завершения первого тура выборов, заявил в видеообращении на своей странице Facebook экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает информагентство IPN.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Положение людей с ограниченными возможностями в учреждениях, находящихся под опекой государства, изучил народный защитник Грузии. Мониторинг был проведен в 5 крупных учреждениях в разных регионах Грузии – в доме малютки, детских домах и пансионатах для лиц с ограниченными возможностями. Об итогах этого исследования расскажет Анастасия Славинская.
Доклад получился большой, почти 60 страниц и много критики от санитарных условий в учреждениях до вопроса защиты права на жизнь их бенефициаров. В учреждениях не хватает персонала, в том числе и квалифицированных специалистов, обученных специфике работы с лицами с ограниченными возможностями, говорит омбудсмен Уча Нануашвили.
Неадаптированная инфраструктура, недостаток психосоциальных сервисов, нехватка контакта с внешним миром и членами семей, социальная пассивность и изоляция, вызовы, связанные с предоставлением медицинской помощи. Вместе с тем проблемным является и то, что бенефициары не информированы о своих правах. Упомянутые проблемы вызывают грубое нарушение прав бенефициаров и могут провоцировать дискриминационные отношения к ним, а иногда становятся причиной нарушения права бенефициаров на жизнь.
В 2015 году и начале 2016 скончался младенец в тбилисском доме малютки и два человека, которые содержались в Душецком и Марткопском пансионатах для людей с ограниченными возможностями. Смерть двоих наступила в ходе приема пищи. На сегодняшний день следствие завершено лишь по одному из трех дел. Оно было закрыто из-за отсутствия действий, предусмотренных Уголовным кодексом. К такому выводу пришло МВД. Вот как это было. 4 февраля 2016 года бенефициар Душецкого пансионата, по словам своего соседа по комнате, обедал и подавился кусочком мяса. Персонал пансионата попытался оказать помощь. Скорая перевезла его в больницу, но пациент скончался. Народный защитник обращает внимание на то, что он принимал пищу в своей комнате без присмотра. После этого случая директор Душецкого пансионата была освобождена от должности на основании заявления об увольнении по собственному желанию, а психолог и сиделка получили выговор. Тамар Баркалая, глава Государственного фонда защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми, который курирует подобные учреждения, говорит, что они отреагировали на данные инциденты с максимальной строгостью.
Каждый факт кончины бенефициаров был нами проверен и были приняты соответствующие меры. В том числе были освобождены от должности главы трех филиалов и рядовые сотрудники. Эти меры были приняты для того, чтобы изменить сложившуюся систему в каждом из этих учреждений.
В ходе мониторинга аппарат народного защитника также изучил процедуру обратной связи и опротестования, а вернее было бы сказать отсутствие этой процедуры. Несмотря на то, что в учреждениях установлены специальные коробки для жалоб, как правило, они пустуют, заявили в администрации учреждений. Есть в учреждениях и специальный журнал, в котором должен вестись учет жалоб, но его наличие носит лишь формальный характер. В Душецком пансионате для лиц с ограниченными возможностями группа мониторинга выяснила, что бенефициары, как правило, обращаются к администрации напрямую, устно, говоря о накопленных годами проблемах, касающихся еды, одежды, насилия бенефициаров друг над другом, негуманного обращения с ними сотрудников пансионата. Впрочем, вместо того, чтобы решать проблемы, администрация занята, по словам бенефициаров, тем, что обвиняет их в неблагодарности и попрекает жизнью в пансионате. В связи с этим постояльцы не раз прибегали к крайней форме протеста – голодовке. Еще одной из острых проблем остается социальная пассивность и изоляция этих людей от общества, говорит глава департамента по правам лиц с ограниченными возможностями аппарата народного защитника Грузии Ирина Оболадзе.
Бенефициары не пытаются быть социально активными. В определенных случаях они даже отказываются от возможности обучиться каким-то навыкам. И это, конечно, не их вина. Они объясняют это тем, что если они станут, скажем так, хорошими, им придется покинуть пансионат, а им некуда идти. А если есть куда, допустим, в центры, функционирующие при различных НПО, то там у них все равно появятся определенные расходы. В этих людях сидит страх. У них, а особенно у тех, кто с детства находится в государственных учреждениях, нет навыков должного образования для того, чтобы начать независимую жизнь.
Абаладзе напоминает, что еще в прошлом году народный защитник выступал с рекомендациями, касающимися в том числе и этой проблемы. Однако должного внимания со стороны тех организаций, которых это касалось, так и не появилось. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
До конца этого года в Абхазии планируют открыть завод очистки и фасовки меда. Кормовая база, то есть медоносы, позволяет увеличить сбор меда здесь минимум в шестеро. Об этом и многом другом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария беседовал сегодня с абхазским пчеловодом Рудольфом Барганджия.
До конца года в селе Кындык Ачимчирского района должен открыться завод очистки и фасовки меда. Безусловно, это очень позитивная новость. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассчитывает, что большое количество продукции завода будут закупать местные здравницы. А вот другие сообщения выглядят для пчеловодства тревожными. На Черноморском побережье Кавказа этой осенью участились случаи, если так можно сказать, рейдерских захватов пасек бурыми любителями меда, то бишь медведями, само название которых на русском языке происходит от слов «мед» и «ведать». В нынешнем году из-за небольшого урожая в лесах желудей и каштанов косолапые обнаглели и только в районе Большого Сочи за несколько дней растащили 35 пасек. Все эти новости и многое другое по данной теме привели меня к мысли встретиться и поговорить со своим давним приятелем, пчеловодом с большим стажем, сухумцем Рудольфом Барганджия. Вчера мы созвонились, и я узнал, что, оказывается, 3 года назад большую пасеку Рудольфа Викторовича в ущелье реки Гумиста постигла та же участь. Ее разорил медведь. Теперь он держит всего несколько ульев, просто для себя, не для продажи. Мы встретились сегодня рано утром на Сухумском центральном рынке и первым делом подошли к рядам, где торгуют медом. Меня интересовало, может ли знаток отличить настоящий мед от фальсификата, в который вбухан сахар. Недавно мне рассказывали, как одна абхазская бабушка, почти 90 лет, услышав, что ее внук участвует в торговле медом в Рицинском парке, попросила привезти и ей бутыль. А он засмеялся: «Нет, тебе не стоит этот мед есть». Рудольф сказал, что на вид не определишь. Мы прошлись по рядам, он пробовал мед на вкус, нюхал. Потом за чашкой кофе в одном из кафе на рынке начал объяснять.
Мед не должен быть очень сладким, так как нектар, взятый с цветов, не сладкий. Он кислотой себя отдает.
То, что мы сейчас попробовали, он не фальсифицированный.
Мне он показался немного жидким. Мед бывает зрелый и незрелый. Зрелый, когда влажность опускается до 13-15%. Тогда пчелы его запечатывают, и этот мед называется запечатанный. А если они качают оттуда поспешно, так как не хватает рамок, тогда значит, влажность там будет и 25, и более. Самый товарный вид у каштана, потому его покупают кондитерские фабрики на изготовление вкусных конфет. Но по питательным свойствам, я бы сказал, наиболее питательным, наиболее легко усваиваемым является липовый мед. Его можно дать и грудному ребенку.
Я заговорил о том, что есть, скажем, известный бренд «Башкирский мед». Чем он отличается от других и почему нет бренда «Абхазский мед»? Барганджия сказал.
Есть в литературе и в научной такая терминология, как «абхазская пчела». Но более популярна западно-кавказская пчела, которая отличается своим длинным хоботком. 2 вида этих пчел. Желтая и серая.
Я вспомнил в ходе нашего разговора о прочитанном недавно в СМИ интервью председателя Абхазского национального союза пчеловодов Ираклия Джанашия, который сам, кстати, держит 130 ульев. Он сказал, что в Абхазии качают мед 3 раза в год. Кормовая база у нас позволяет существовать 400 тысячам пчелосемей. Сейчас в республике их примерно 60-70 тысяч, так что потенциал у абхазского пчеловодства велик. Сбор меда можно увеличить минимум в 6 раз. И посетовал, что нет бренда «Абхазский мед». Рудольф сказал о кормовой базе абхазского пчеловодства.
Посмотри на карту и увиди, что прибрежная всхолмленная часть занимает 1/10 часть территории, остальная вся горы, и все они покрыты лесами. И среди них очень много мощных медоносов. Это липа, это акация, это плющ, дикая хурма, которого очень много всюду. Альпийские луга, ежевика, фруктово-плодовые деревья. Так что возможности производства товарного меда, промышленного для экспорта, великолепные, огромные.
Все правильно, только ведь, чтобы держать пасеки, надо и умение, и труд. То есть ведать медом должен человек разумный. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Республика Адыгея – единственный субъект Южного федерального округа России, в котором не предусмотрены прямые выборы главы региона. Местные жители, не согласные с такими ограничениями, обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть прямые выборы губернатора. Каковы шансы, выяснял Мурат Гукимухов.
В марте законодательное собрание Адыгеи незадолго до окончания своих полномочий отменило прямые выборы главы республики. Вместо этого главу будут избирать депутаты республиканского парламента из представленных президентом России 3 кандидатов. В результате Адыгея стала единственным субъектом Южного федерального округа, где не предусмотрены прямые выборы губернатора. Местные наблюдатели отмечают, что принятию этого закона, по сути ограничивающего избирательные права граждан, не предшествовало каких-либо публичных слушаний, изучения общественного мнения и тому подобное. В январе следующего года истекает срок полномочий главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, а значит, тем, кто не согласен с решением бывшего парламента, нужно торопиться. На днях инициативная группа из Адыгеи во главе с черкесским общественником Арамби Хапаем обратилась с петицией к лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву с просьбой восстановить всенародные выборы главы республики. В сообщении говорится, цитирую, «Мы рассматриваем это решение как существенное ограничение избирательных прав граждан, вызванное стремлением сохранить в Адыгее сложившуюся семейно-клановую систему власти, которая направлена на отчуждение общества от управления государством». Конец цитаты. Сначала инициативная группа собрала под обращением 3500 подписей на бумажных носителях и отправила петицию в Москву. Потом инициаторы решили запустить интернет-голосование, чтобы посмотреть, как люди относятся к этой идее. За первые 3 дня количество подписантов перевалило за 1500. Их количество продолжает расти. Наверное, это нормально, когда человек хочет сам реализовать свой выбор, а не перепоручать его третьим лицам. Поэтому я не стал расспрашивать жителей республики, мол, почему вас не устраивает принятая парламентом процедура выборов, а ограничиться экспертными мнениями. Российский журналист Архан Жималь напоминает, что по федеральному закону региональный парламент сам определяет, каким из 2 способов ему выбирать губернатора. Почему парламент Адыгеи сделал именно такой выбор, вполне объяснимо. Москва заинтересована в сохранении контроля над территорией, а значит и в сохранении определенной региональной элиты, что совпадает с желанием этих самых элит – сохраниться и обезопасить себя от изнуренного произволом населения. Это почти как по марксистским учебникам истории про то, как коллаборационисты поддерживают отношения с метрополией в ущерб собственному народу, говорит Архан Жималь.
В реальности, если сейчас на Кавказе вернуть открытые выборы в формате 90-х годов, то, естественно, ни один кандидат Москвы не пройдет.
И тогда некому будет на федеральных выборах лепить все эти проценты?
Нет, лепят-то проценты избиркомы. Просто, как оказалось, северокавказские избиркомы контролируют вовсе не ЦИК в Москве, а региональные власти на местах. Но суть не в этом. Суть заключается в том, что Москва, ограничив национальные республики избирательным правом, просто лишний раз продемонстрировала отношение, значит, к этим территориям как колониям, а не к собственной органической части.
Вопрос, какова вероятность, что на эту петицию откликнутся в Москве и разрешат прямые выборы. Журналист из Майкопа Аслан Шазо говорит, если ориентироваться по той информации, которая в последнее время муссируется в республике, вероятность равна 0.
Если уж совсем открытым текстом говорить, это должность покупная, то есть бабки дадены, по слухам. А для того, чтобы дать эти бабки, население уже изнасиловано. То есть с него вот эту мзду сняли и уже отнесли, и те взяли. И, собственно, вот эти Кавказские республики исключены из тех, где проходят выборы, именно из-за вот этой вот процедуры.
Архан Джумаль напротив считает, что это предприятие не столь безнадежно.
В принципе, нужно же понимать, что Адыгея – это территория, где серьезных внутренних конфликтов, серьезных внутренних противоречий, которые выливаются во что-то там большое и проблемное, как, допустим, не знаю, в Карачаево-Черкесии, в КБР, в Ингушетии, в Дагестане. Таких нету. Все, что там было, это некое такое небольшое бадалово какой-то группы национальных активистов, группы русских активистов. То есть там нет острой необходимости отказывать им в выборах. Да они и так хорошо все это делают.
То есть все-таки есть шанс, что разрешат?
Шанс есть. Видимо, в Кремле будут силы, расценивающие это и как излишнее охранительство, компрометирующее власть. Так и силы, которые скажут, да, все отлично, именно так и надо.
Это был российский журналист Архан Джемаль. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
На парламентских выборах в Черногории победила правящая партия страны во главе с премьером Мило Джукановичем. Это означает, что курс на вступление в НАТО этой балканской страны остается неизменным. О том, как проходила предвыборная гонка в Черногории, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юлия Петровская.
И власти, и оппозиция называют нынешнее голосование судьбоносным, подавая его, по сути, как выбор между западной моделью и Россией. Власти называют интеграцию в Европейский Союз и НАТО безальтернативной, напоминая, что на переговорах о вступлении в Европейский Союз уже открыто большинство глав, а в странах НАТО идет ратификация протокола о присоединении Черногории к этому военно-политическому союзу. В свою очередь, Демократический фронт предлагает свернуть процесс евроатлантической интеграции и переориентироваться на Россию. Он обещает, среди прочего, отменить антироссийские санкции, к которым Подгорица присоединилась после аннексии Крыма в 2014 году, и отозвать признание независимости Косово, провозглашенное в 2008 году. У партии коалиции «Ключ» различные внешнеполитические акценты, но примитивной антизападной пропагандой они, в отличие от Демократического фронта, не занимаются. Острота нынешней кампании во многом связана с тем, что после выборов будет приниматься окончательное решение о членстве Черногории в НАТО. Для властей предпочтительно, чтобы голосование по этому вопросу прошло в парламенте, но часть оппозиции требует проведения референдума вопреки обычной практике, сложившейся в НАТО. Это требование поддерживает и российский МИД, утверждая, что расширение НАТО грозит дестабилизацией ситуации в Черногории и на Балканах в целом. По выражению пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, причиной остроты противостояния черногорских политических сил является затаскивание, как она выразилась, Черногории в НАТО в обход волеизъявления ее граждан. Опросы общественного мнения свидетельствуют о небольшом преимуществе сторонников членства в НАТО над противниками. На фоне подобных заявлений из Москвы одним из самых обсуждаемых в последнее время вопросов стало вмешательство России в черногорский избирательный процесс и возможное финансирование Демократического фронта со стороны Кремля. Наблюдатели считают, что речь идет о внушительной сумме с учетом размаха его предвыборной кампании. Руководство Демократического фронта отрицает получение финансовой помощи из России, но как бы там ни было, в Черногории уже начато расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании из-за рубежа. И хотя общественности не предъявлены финансовые документы, такие подозрения усиливаются из-за поддержки прошлогодних протестных акций Демократического фронта со стороны российского МИДа и тесных контактов этой политической силы с «Единой Россией». Представитель руководства «Единой России» Сергей Железняк, которого в регионе считают одним из кураторов балканской политики Москвы, высказался за создание послевыборной коалиции «Объединенная Черногория» на базе сил, выступающих против режима Джукановича. Лидеров Демократического фронта Андрию Мандича, Милана Кнежевича, Предрага Булатовича и других Железняк называет своими друзьями. А тесное сотрудничество с фронтом, по его словам, началось еще 4 года назад, накануне прошлых выборов в Черногории, по итогам которых Демократический фронт, правда, в другом составе и без радикальных высказываний, стал ведущей оппозиционной силой страны. Впрочем, надежды Москвы на консолидацию черногорской оппозиции как некого альтернативного антизападного объединения вряд ли сбудутся. Например, бывший дипломат Меодраг Лекич, популярностью которого и объясняются прошлые успехи Демократического фронта, теперь выступает от имени коалиции «Ключ», предпочитая вести более респектабельную кампанию. В последнее время черногорские правительственные источники сообщали, что российские власти применяют новую стратегию усиления своего влияния в Черногории и на Балканах в целом. При этом Москва якобы готова потратить десятки миллионов евро на поддержку пророссийских политических сил, средств массовой информации и антинатовских организаций. О том, как в Черногории воспринимают российское влияние на выборы, в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор известной неправительственной организации «Сеть по совершенствованию гражданского сектора» Ваня Чалович Маркович.
Высшие руководители Черногории, включая премьера Мила Джукановича и вице-премьера Душка Марковича, который координирует службу безопасности, обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс, но они не обнаружили доказательств финансирования со стороны России, а сам Демфронт не представил данных, по которым можно было бы судить о том, поступало ли финансирование из-за рубежа. Однако фактом остается то, что ни одна оппозиционная партия до сих пор не могла себе позволить столь высокие расходы на предвыборную кампанию. Речь явно идет об очень крупной сумме, но нетранспарентность финансовых источников как самого Демфронта, так и других партий не позволяет нам точно понять, откуда поступают эти деньги. Интересно, что российское посольство в Черногории не опровергает заявления высокопоставленных представителей о финансировании Демфронта из России. Это лишь подогревает сомнения значительной части общества.
А кто занимается расследованием этого вопроса?
Это прежде всего агентство по противодействию коррупции, которое уже передало определенные документы специальному прокурору. Кроме того, из управления по борьбе с отмыванием денег сообщили, что деятельность Демфронта находится под контролем соответствующих органов. Проблема в том, что государственные структуры находятся под полным контролем правящей партии. И расследование вопроса о финансировании Демфронта можно представить как политическое преследование со стороны властей. Тем более, что эти структуры не проявляют такого же рвения в расследовании источников финансирования правящей партии, которую подозревают в получении денег из теневой кассы и злоупотреблениях государственными средствами. Все это может подорвать доверие к расследованию.
Отношения с Россией и вступление в НАТО оказались среди главных вопросов избирательной кампании. Не опасаетесь ли вы, что политическая напряженность перерастет в беспорядки на улице?
Правящая партия вела кампанию в пользу принятия решения о членстве в НАТО в парламенте, а оппозиция, в особенности Демфронт, этому противится. Эта поляризация во многом отражает конфликт между Россией и Западом. И Демфронт, и ДПС своей риторикой усилили напряженность. При этом я не уверена, что лидеры Демфронта смогут предотвратить возможные проблемы. На предыдущих акциях протеста они не смогли или не захотели избежать насилия. С другой стороны, мы видели превышение полномочий со стороны полиции. Демфронт собирается провести митинг в день выборов, что не принято. Так что потенциал для проблемы существует. Но я все же надеюсь, что все стороны извлекли уроки из предыдущих событий и не позволят ввергнуть Черногорию в серьезный кризис.
Говорит в интервью «Радио Свобода» Ваня Чалович Маркович.
Рубрика «Панорама».
И в завершении программы с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Осинформ» публикует обращение молодежного движения в Смертинат, в котором авторы требуют обратить внимание на вопросы миграции. Нашу республику переполнили люди, приехавшие на заработки в сфере строительства и торговли, начиная с 2008 года. Они не только негативно влияют на наше подрастающее поколение своим неподобающим поведением, но и подрывают вековые и национальные устои нашего народа, говорится в обращении, которое, к слову, адресовано президенту, председателям парламента и правительства и председателю комитета государственной безопасности Южной Осетии. Также в тексте обращают внимание на незаконность наличия иммигрантов паспортов гражданина Южной Осетии. Авторы просят проверить законность их выдачи. Блогер Алан Парастаев пишет о новом назначении в Юго-Осетинском правительстве. Речь идет о назначении на пост главы Комитета информации и печати Алана Тибилова. По словам новых коллег Алана, то бишь старых работников комитета, никто не хотел идти на этот пост, потому как боялись неприятностей, связанных с предстоящим предвыборным периодом, а именно наездов со стороны кандидатов в президенты, пишет блогер. И тут же обращает внимание на абсурдность такой ситуации. Получается, что государство не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность своих служащих. Что же в такой ситуации может подумать рядовой гражданин этого государства? Задает вопрос Парастаев. В заключении блогер надеется на то, что он справится и найдет общий язык с партиями и с обществом, и с журналистами, и просто с гражданами республики. Управление госавтоинспекции Южной Осетии впервые начало штрафовать пешеходов за нарушение правил дорожного движения, пишет информационное агентство «Спутник». Начальник управления ГАИ Эльбрус Хаврябов рассказал «Спутник», что во время специальных рейдовых мероприятий несколько граждан уже привлечены к административной ответственности. «Мы провели рейдовые мероприятия специально по пешеходам. Внимание сотрудников было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов, нарушение пешеходами правил дорожного движения. За короткое время инспекторы зафиксировали около 10 нарушений правил дорожного движения пешеходами», цитирует Хаврябова «Спутник». Некоторым пешеходам пришлось за свою неосторожность раскошелиться на 500 рублей, чего раньше в Южной Осетии не было. Зарина Самакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.